Говорит радио «Свобода». После взрыва на полигоне под Северодвинском 4 российских станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере прекратили передачу данных.
Они не отключились, с них перестали передаваться данные. Пока они говорят о том, что они перестали работать как таковые, просто данные с них перестали поступать в Вену.
Депутат Законодательного собрания Петербурга предлагает принять закон о деанонимизации сотрудников силовых структур.
Закон о полиции, где написано, что полицейский должен носить нагрудный знак.
Россия вышла на первое место по импорту грузинских товаров. Угрожает ли Грузии полная экономическая зависимость от Москвы?
Эта зависимость пока не обрела критический характер.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 20 августа. Итак, две российские станции на Чукотке и Алтае, входящие в международную сеть мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, прекратили передачу данных после взрыва 8 августа на военном полигоне под Северодвинском. Об этом газете Wall Street Journal сообщил секретарь организации договора о запрете ядерных испытаний Лассина Зерба. Чуть ранее перестали передавать данные станции в Дубне и Кирове. Российские чиновники объяснили это проблемами со связью. Мой коллега, научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин обратился за комментарием к приглашенному научному сотруднику Института исследования проблем мира и безопасности при Гамбургском университете Дмитрию Стефановичу.
Это система мониторинговых станций. Я так понимаю, что она международная, включает около 300 станций по всему миру. Для чего она нужна и что именно эти станции исследуют?
Международная система мониторинга организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний нужна, собственно, для мониторинга ядерных испытаний, возможных, невозможных, по всему миру. То есть, когда Северная Корея что-то взрывала, эта система работала и давала данные, подтверждая мощность, подтверждая действительно ядерную природу взрывов и тому подобное. То есть, это своего рода международная система, которая позволяет точно знать, произошел или не произошел где-то ядерный взрыв.
Как я понимаю, эти станции могут измерять разные параметры. Они измеряют сейсмическую активность, звуковые колебания и радиоактивное излучение, а именно состав радионуклеидов. Но при этом разные станции измеряют разные параметры, я правильно понимаю?
Да, совершенно верно. Например, в России 32 объекта, включающих в себя, как вы правильно сказали, сейсмические, инфразвуковые и радионуклидные станции. Также в России есть радионуклидная лаборатория и есть национальный центр данных в Дубне.
Вот те станции, которые отключились сначала, это станции в Кирове и как раз в Дубне, они радионуклидные или они другие параметры измеряют?
Да, это радионуклидные станции. Собственно, и те две, которые отключились потом, они также, там есть в том числе радионуклидные объекты. Но я бы хотел вас поправить, они не отключились, с них перестали передаваться данные. Пока они говорят о том, что они перестали работать как таковые, просто данные с них перестали поступать в Вену, где сидит, собственно, штаб-квартира организации DJI.
Ну, то есть в российский центр они, возможно, поступили, были записаны?
Возможно, да, это неизвестно. То есть, возможно, в настоящий момент там действительно какой-то сбой произошел. Либо сейчас пытаются посмотреть на эти данные, что они могли зарегистрировать, что они не могли зарегистрировать.
А как часто вообще эти станции отключаются? Есть ли какая-то статистика?
К сожалению, статистики я такой не видел, но предусмотрена процедура на этот случай. То есть они должны ежесуточно передавать данные, собранные за прошедший день. Предусмотрена регламентом процедура, когда эти данные не поступают, с ними связываются из центра. И вот, как говорят сотрудники организации DJI, они связались и им сообщили на станциях, что вот у них перебои со связью.
Но 4 станции за короткий промежуток времени, это, видимо, многовато.
Ну, мне тоже кажется, что это действительно не похоже, чтобы это была случайность.
Давайте теперь предположим, что отключение станции, просто предположим, что оно связано с испытаниями на полигоне под Северодвинском. Там странная ситуация. Дело в том, что, кажется, никакие радионуклиды по итогам этой аварии никто так и не зафиксировал. Было повышение гамма-излучения в Северодвинске спустя несколько часов после взрыва, но это было гамма-излучение. Собственно, никто не видел, что там могло выпасть. Если бы там все-таки было какое-то большое распространение радиоизотопов, и бы кто-то зафиксировал, кроме этих станций, какие-то другие станции в России и там Норвегии, Финляндии?
Вероятно, да, особенно это касается наших северо-западных соседей. Но если вы видели, глава организации DJI в Твиттере опубликовал анимацию, показывающую их моделирование распространения облака радионуклидов, и в принципе там больше 99% оставалось бы на территории России в связи с движением воздушных масс. То есть они могли чего-то не заметить. Но тут вступает в дело еще один фактор. Ядерного взрыва там, очевидно, не было. И почему вообще организация DJI решила, что она должна развить какую-то публичную активность на этой почве, не очень понятно. То есть, понятно, они пытаются продемонстрировать, что вот они очень ценны для международного сообщества, но это выглядит не совсем корректным, то, что они начали инициативно выкладывать данные, касающиеся инцидента в Ниноксе.
Давайте все-таки продолжим наш теоретический разговор о том, что было бы, если бы какое-то облако радиоактивное шло. Скорее всего, все-таки его бы могли зафиксировать, скажем, в Архангельске и других крупных городах.
Конечно, конечно. И Росгидромет же публикует данные.
То есть это не такая вещь, которую легко скрыть, просто отключив несколько станций мониторинговой системы международной.
Совершенно так. То есть тут единственное, чем они отличаются от всего остального мониторинга, они, по идее, публикуют именно конкретный состав радионуклидов, который выбрасываются. И, возможно, это могло бы дать какие-то дополнительные данные о том, что именно произошло в Ниноксе. То есть кто-то мог бы начать строить какие-то теории. Но, сложно сказать, теории уже и так нагородили огромное количество вокруг этого события трагического. И насколько они близки к реальности, пока сложно сказать. Вряд ли что-то бы радикально поменялось, если бы какие-то еще данные поступили бы в публичное поле.
С сотрудником Института исследования проблем мира и безопасности при Гамбургском университете Дмитрием Стефановичем беседовал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Вы слушаете «Радио Свобода». Депутат Петербургского законодательного собрания Борис Вишневский подготовил проект законотворческой инициативы, направленный на то, чтобы сотрудников силовых ведомств, работающих во время массовых акций, можно было опознать по номерам. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Законотворческая инициатива Бориса Вишневского вызвана событиями последних месяцев, связанными с уличными акциями, начиная с разгона шествия петербургских оппозиционеров 1 мая и заканчивая жесткими задержаниями и избиениями людей во время августовских массовых акций за честные выборы в Москве. Вишневский возмущен беспределом силовиков, которые во время акций протеста с явным азартом избивают, а в ряде случаев и намеренно калечат граждан, причем иногда жертвы избиений оказываются обычными прохожими. При этом силовики всегда остаются безнаказанными, потому что их невозможно опознать. Вот эту практику анонимности Вишневский и предлагает прекратить. Борис Лазаревич, в чем суть вашей инициативы?
У нас есть закон о полиции, где написано, что полицейский должен носить нагрудный знак. Как правило, по нему ничего не узнаешь, там мелкими цифриками что-нибудь написано, а кроме того, может быть, еще спрятан под бронежилетом. И у нас есть закон о Росгвардии, по которому Росгвардия вообще ничего не обязана. В этом законе нет ни единой статьи, ни единой строчки о каких-либо их обязанностях. Этих обязанностей нет. Мы сталкиваемся с тем, что когда кто-то из полицейских или росгвардейцев оказывается с подозрением в незаконных действиях, в избиениях, в задержаниях, в жестоком обращении с гражданами, его невозможно привлечь к ответственности, потому что невозможно установить. Знак полицейского может быть не виден или спрятан, а росгвардейцы вообще анонимны. Это абсолютно недопустимая ситуация. Поэтому я предлагаю простой проект. Дело граждан-то петиции составлять, а дело депутатов все-таки переводить это на язык юридических актов. Пункт первый. Это дополнение в закон о полиции. Кроме нагрудного знака, крупными цифрами, индивидуальный номер на форме и на шлеме, если есть шлем. И изменение в закон о Росгвардии. То же самое. Крупными буквами на форме, номер и на шлеме. Чтобы по этому номеру однозначно можно было при любой необходимости, связанной с проверкой законности или жалобой на действие этого человека, его установить.
Скажите, а почему полицейские и росгвардейцы не могут носить на форме просто свои имена, как, например, продавцы в магазинах?
Я не исключаю, что и можно, но если они боятся, что полицейские там станут объектом каких-нибудь преследований, то там, пожалуйста, европейская практика. Многократно опубликовано огромное количество фотографий, где полиция, работающая на публичных акциях, и не только в Европе, и сотрудники разных спецподразделений, носят эти номера. И по номеру можно установить. Меня совершенно не интересует, как зовут этого полицейского. Меня интересует, что если что-то случилось, чтобы можно было его найти. И чтобы не сообщали, что некие лица купили форму в магазине и кого-то из моих близких или друзей зверски избили. Откуда они взялись, это никто не знает. Вот смысл в этом.
Недавно журналист Сергей Пархоменко советовал полицейским Белорусским и росгвардейцам то же самое для их же пользы и безопасности, чтобы если они кого-то, например, убьют на массовой акции, народный гнев не обрушился на всех силовиков разом, чтобы была возможность наказать только виновных. Вы согласны с такой позицией?
Я рассуждаю примерно так же. Вполне возможна ситуация, когда в адрес кого-то из них, скажем, будут выдвигаться необоснованные обвинения, мы должны иметь возможность защититься. Вот кто-то там жестоко ударивший человека на улице, вот его зовут так-то, и это выложено вообще везде, во всех сетях, и все, кто знает этого человека, ему плюют при встрече в лицо, его детям плюют в лицо, когда они приходят в школу и так далее. А это не он на самом деле. Это возможная ситуация. То вот установили и при этом ошиблись, потому что нет точных данных. Приняли за того человека, который реально должен быть наказан. И начали везде рассказывать и его травить. Поэтому, естественно, это нужно в их же интересах. И еще одно, что, конечно, нужно в их же интересах, это чтобы при неизбежных переменах, я так скажу, были наказаны действительно только те, кто виноват, а не все скопом. Мы хорошо помним, что было с жандармами, с городовыми, с казаками 1917 года. Их каратели просто уничтожали, не разбираясь, кто в чем был замешан, а кто нет. Поэтому я полагаю, что для их же интересов это тоже важно. Мне написано, что все это касается службы в общественных местах. Понятно, что могут быть там какие-то тоже разгвардии, скажем, спецподразделения по борьбе с терроризмом. От них я не требую, чтобы они в проведении спецопераций носили опознавательные знаки. Но если они несут службу в общественном месте, на публичных акциях, например, то, значит, должны быть созданы все условия для их идентификации. Когда мне рассказывают, что а кто-нибудь вообще сольет эту базу, знаете, если вы набираете людей, которые сольют базу, так они точно так же могут ее слить и при отсутствии этих номеров.
Какова судьба вашего законодательного начинания?
Я направил его в два места. Юридическое управление нашего ЗАГСа, чтобы внести как инициативу законодательного собрания. Я, правда, тут не питаю больших иллюзий, поэтому я параллельно отправил это Владимиру Петровичу Лукину, который сенатор.
С Владимиром Лукиным Борис Вишневский уже говорил. По его словам, бывший российский омбудсмен заинтересовался инициативой депутата. Вишневский надеется, что с помощью сенатора Лукина его законотворческая инициатива скорее превратится в законопроект, внесенный в Госдуму. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Гонконге продолжаются акции с требованием полностью отказаться от рассмотрения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений из бывшей британской колонии на материковый Китай и в другие страны. В демонстрации в минувшие выходные, по данным организаторов, приняло участие более 1,5 миллиона человек. Каких-либо серьезных инцидентов в ходе акции зафиксировано не было. Возможно ли применение военной силы против демонстрантов в Гонконге, особенно учитывая, что 1 октября будет отмечаться 70-летие образования КНР? Ситуацию комментирует руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов. Интервью с ним записал Александр Гостев.
Очень сложно представить, что Си Цзиньпин будет 1 октября стоять на трибуне на площади Тяньаньмэнь, и при этом у него будет не так далеко бурлящий Гонконг, или Гонконг, наоборот, подавленный танками и бронетехникой. И та, и другая ситуация очень нехороша. Сейчас любой шаг для Пекина является шагом проигрышным, так же, как и бездействие является проигрышным. Но самое поразительное, проигрышным является и ситуация в Гонконге, как бы она там ни разрешилась. Эти протесты привели к коллапсу ситуации между Гонконгом и материком Китаем. Естественно, материковый Китай будет пытаться, наверное, до середины сентября разрешить эту ситуацию. А что делается? Сначала власти пытались дождаться, пока протест выдохнется. Этого не удалось. Сейчас, очевидно, ставка делается на другое. Официальные СМИ и, так сказать, полуофициальные СМИ Китая полны фотографий бронетехники, которая сосредоточена уже рядом с границами Гонконга, на территории Шэньчжэня, которая вот-вот ворвется в Гонконг. Показаны, как специальные подразделения на территории Шэньчжэня отрабатывают тактику разгона демонстрантов, расчленения толпы. То есть теперь Китай пытается запугать Гонконг и показать, что меры будут очень жесткими. По сути дела, как ни странно, несмотря на все это запугивание, это может быть оптимальный и самый спокойный вариант для решения ситуации. Он может обойтись без жертв, он может загнать демонстрантов в свои дома, вернуть Гонконг к относительно нормальной жизни, но кто-то подсказывает, что это будет сделать очень сложно, поскольку очевидно, что гонконгцы сами стали заводить и поддерживать себя. Более того, они видят, что есть и поддержка со стороны мировой общественности. Она разная, потому что, с одной стороны, и даже Цай Инвэнь, президент Тайваня, говорит о том, что мы солидарны с Гонконгом. У Тайваня тут своя история, и Тайвань хочет показать, что политика «одна страна, одна система», которую предлагает Китай и для Гонконга, и для Тайваня, она несостоятельна, по крайней мере, в том виде, как Китай это показывает. А во-вторых, есть, конечно, поддержка со стороны США. Но и здесь, как ни странно, гонконгские демонстранты очень критически к этому относятся. Например, несколько дней назад на одной из демонстраций внезапно появился американский флаг, кто-то выбросил его над толпой, и демонстранты сами по себе тут же этого зачинщика смяли, флаг сорвали, потому что как раз Гонконг хочет показать, нет-нет, мы не марионетки США, и мы не за США против Китая. Речь идет, на самом деле, о очень глубоком внутреннем конфликте, в котором США не разбираются. И здесь как раз гонконгцы показывают, что это абсолютно внутреннее дело, которое волей-неволей разрослось и вышло на внешний арену. Поэтому КНР сейчас и пытается разрешить эту ситуацию сначала мирно, а потом активным образом. Что можно предположить, что будут делать? Во-первых, КНР начало наконец использовать средства по дискредитации движения. Как известно, активные в Фейсбуке, в Твиттере работают различные боты, которые пытаются обвинять демонстрантов в чем угодно. Сделано это было очень неумело. Боты были, многие, по крайней мере, были раскрыты, что это именно боты, а не отзывы реальных людей, которые как-то хотят обсудить ситуацию. И это еще больше подогревает ситуацию. Во-вторых, официальные власти Гонконга выпустили на улицу каких-то боевиков в белых майках по контрасту с черными одеждами манифестантов, которые говорят, что это члены триады, мафии. На самом деле, очевидно, что нет, потому что говорить о реальном существовании триады в Гонконге сегодня можно с большой условностью. Но так или иначе, власти пытаются стравить толпу между собой. Это тоже не очень получается, потому что в Гонконге камеры хорошо все фиксируют, и видно, как, например, люди в этих белых майках явным образом идут на провокации, толпа их убирает, не идет на провокации, но зато видео появляется в интернете и показывает всю, в кавычках, низость официальных властей по решению вопроса. И как следствие, у КНР сейчас два выхода. Один жесткий силовой. Это будет либо запугивание, либо в прямом смысле введение войск, сил полиции и разгон манифестации самым жестким образом. И тогда, конечно, имидж у КНР будет испорчен опять на многие десятилетия. А второе – это готовность идти на максимально широкий диалог, идти на уступки. Но это тогда, опять-таки, как ни странно, для КНР будет выявляться, или, по крайней мере, восприниматься как проявление слабости, проявление неспособности решать эти проблемы. Поэтому сейчас, я думаю, что КНР все больше и больше склоняется, наверное, к силовому варианту.
Ситуацию в Гонконге комментировал руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов. Вы слушаете «Радио Свобода». Россия вышла на первое место по объему импорта грузинской продукции. При этом Грузия не только не участвует ни в одном из экономических объединений, инициированных Москвой за последние 20 лет, но и заключила с Европейским Союзом соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Тему продолжит тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Российская Федерация постепенно, но неуклонно превращается в главного и самого важного внешнеторгового партнера Грузии. Правда, она пока занимает второе место по общему объему товарооборота после Турции, но уже первое, причем с огромным отрывом от всех других стран по импорту грузинской продукции. Согласно данным правительственного ведомства «Грузстат», с начала 2019 года из Грузии в Россию поставлено продуктов и товаров на сумму 303 миллиона долларов. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И столь же высокие темпы роста сохраняются все последние годы. Конечно, Грузия поставляет продукцию и в европейские страны, но тут очень важно учесть саму структуру экспорта. Если на европейские рынки из Грузии в большей степени экспортируется продукция горно-рудной промышленности, лекарства и лишь некоторые виды товаров сельского хозяйства, то Россия превратилась в главного импортера грузинского вина, минеральной воды, фруктов, овощей и цитрусовых. При этом именно отрасли производства сельхозпродукции, вина и минеральной воды являются наиболее социально чувствительными, в том числе в плане создания рабочих мест. В сельском хозяйстве с советских времен занята почти половина грузинского населения. Из тех же времен существуют целые регионы, специализирующиеся на так называемых монокультурах. Например, виноградарство и виноделие для региона Кахетии – жизненно важная отрасль, в которой заняты десятки тысяч человек. так же как фрукты в Шидакартли или цитрусовые для Джари. Вот и получается, что именно Россия и российский рынок остается не просто важным, но критически важным для страны в гораздо большей степени, чем другие рынки. При этом в 2014 году Грузия заключила с Европейским Союзом основополагающий договор о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. А вот с Россией, Грузию, тем более после выхода из СНГ в 2008 году, не связывают никакие двусторонние и многосторонние соглашения в экономической сфере. То есть Москва создает Грузии режим наибольшего благоприятствования в экономике в той же, а в некоторых случаях даже в большей степени, чем другим государствам ближнего зарубежья. И это в условиях, когда Тбилиси не скрывает стремление стать членом НАТО и отказывается от любых интеграционных проектов с северным соседом. Чем же объяснить такой парадокс? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил журналист Тенгиз Аблотья. Он уверен, что Москва заволакивает грузинское руководство в такие сети, из которых затем очень трудно будет высвободиться.
Чем более будет зависима Грузия от российского рынка, тем больше будет возможностей для политического влияния в неопределенном будущем, когда эта зависимость может обрести критический характер. Эта зависимость пока не обрела критический характер. Мотив России состоит в том, что у нее есть определенные рычаги воздействия, и она пытается эти рычаги воздействия сделать еще более эффективными, чтобы их использование было бы фактически смертельным для экономики Грузии. Замысел в этом.
Уверен Тенгиз Аблотья. Как Россия может использовать экономическую зависимость Грузии, показали последние события в туристической отрасли. После взрыва так называемых антимосковских настроений и начала антиоккупационного митинга на проспекте Руставели президент России запретил прямые авиарейсы. Этот запрет стал мощнейшим ударом по туристической индустрии страны. Тысячи малых предприятий оказались под угрозой банкротства, а десятки тысяч человек потеряли работу в туристический сезон. И это не говоря об уменьшении доходов в государственный бюджет. Но может ли Грузия освободиться от зависимости? Существует ли альтернатива, хотя бы теоретически? На этот вопрос «Радио Свобода» попытался ответить экономист Георгий Хухашвили.
В такой ситуации, конечно же, надо пытаться диверсифицировать рынки. Не то, что освобождаться, а просто искать рынки, чтобы в случае вот такого наступления серьезного кризиса стране не грозили серьезные экономические проблемы. Рынок очень тяжелый, народный, но у нас просто нет другого выхода. Потому что, ну, если бы даже сегодня это не случилось, обязательно случится завтра, послезавтра. Ну, это очевидно же.
Заявил эксперт, в 2020 году в Грузии пройдут судьбоносные парламентские выборы, в ходе которых будет решаться вопрос о власти. И вот именно тогда, как многие считают, Москва, используя зависимость страны от экспорта на российские рынки, попытается поставить нынешние, значительно ослабевшие за последнее время власти страны, перед катастрофическим выбором между сменой внешнеполитического курса и полным эмбарго с тяжелейшими политическими последствиями для правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы», и я еще раз хочу привлечь внимание наших слушателей к проекту «России Путин. 20 лет», действующему на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. Сегодня о том, как менялось отношение украинцев к президенту России. С 2000 по 2014 год, когда произошла аннексия Крыма и начались боевые действия в Донбассе, рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина среди украинцев составлял в среднем около 60%. О динамике отношений украинцев к президенту России моя коллега Александра Вагнер попросила рассказать социолога Михаила Мищенко из Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
Вот у нас есть данные за 2009 год, положительно относились к Путину 59% респондентов, а отрицательно только 15%. В апреле 2014 года положительно относились к Путину уже только 11% и 71% относились отрицательно. И в последующие годы уже отношение мало менялось. По данным последнего исследования, которое проводилось в 2019 году, положительно относились к Путину 8% граждан Украины, а отрицательно 71%. Ну, связано это, безусловно, с фактом фактической войны между Украиной и Россией. Ну, вообще, я должен сказать еще о таком феномене, которое
влияет, или фактор, который влияет на отношения к иностранным политикам, это информация о степени их поддержки у себя на родине. Когда-то мы проводили исследования, где изучали отношения к руководителям всех 15 государств, которые входили в состав бывшего Советского Союза. И вот в то время был президент Киргизии Акаев, и к моменту начала исследования он все еще оставался президентом, но когда исследование заканчивалось, то поступила информация, что там в Киргизии произошла революция, и Акаев был смещен. И по результатам этого исследования уровень доверия к Акаеву оказался очень низким. То есть именно информация о том, что сами киргизы не поддерживают Акаева, повлияло на отношение к нему украинцев. Хотя, собственно, больше они ничего об Акаеве и его деятельности не знали. То есть украинцы исходили из того, что если рейтинг определенного политика у себя на родине высок, то они тоже склонны высказывать высокий уровень доверия к нему. Поскольку они знали, что уровень доверия к Путину в России высокий, то они также высказывали высокий уровень доверия к Путину. Точно так же, как они высказывают высокий уровень доверия к Лукашенко, поскольку знают, что его рейтинг у себя на родине высок. Ситуация изменилась, конечно, после 2014 года, поскольку, несмотря на то, что уровень доверия Путину в России остается высоким, но, тем не менее, уже у украинцев есть свои претензии к Путину, и тут уже нет связи между уровнем доверия Путину в России и в Украине.
Насколько велика разница отношения к стране и отношения к ее лидеру?
По данным последнего исследования в марте 2019 года, 32% ответили, что они положительно относятся к гражданам России, а 23% относятся отрицательно, и 36% относятся нейтрально. Ну, то есть мы видим, что положение граждан России значительно лучше, чем к властям России. Но, тем не менее, нужно сказать, что положительные отношения высказали всего лишь 32%. Это, по-моему, не очень высокий показатель, поскольку здесь влияет фактор толерантности. Считается, что вообще рассказывать отрицательное отношение к гражданам какой-либо стороны это не очень хорошо, и поэтому мне кажется, что те 36%, которые отвечают о том, что они относятся нейтрально к гражданам России, на самом деле все-таки высказывают определенное отчуждение от граждан России.
С украинским социологом Михаилом Мищенко об отношении украинцев к деятельности Владимира Путина беседовала моя коллега Александра Вагнер. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 20 августа. Сегодня неофициальный день лени. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Дороги к свободе». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.